Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12.35, это программа «Город дорог». Всех приветствую, меня зовут Александр Капков. Давно не виделись, хочется сказать, да? Ну, не слышались в этом смысле. Я вам, надеюсь, я вам сегодня еще не надоел. Если же нет, здорово. Если надоел, тогда с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня советник руководителя Центра организации дорожного движения Егор Чернов. Егор, добрый день. Рады снова вас видеть.
Здравствуйте.
Если у нас в гостях ЦУДД, значит, мы сегодня говорим о разметке, об организации дорожного движения и обо всем, что с этим связано. Сегодня у нас знаки и разметка на улицах Москвы. Все вопросы, дорогие друзья, которые у вас по этой теме есть, пожалуйста, вы наверняка знаете, куда их отправлять. Но я все же напомню, говорит МСК-бот, наш Телеграм. Пожалуйста, обращайтесь. Можно писать смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. И у нас также есть наш Твиттер, говорит МСК латинскими буквами. Все в одно слово. Честно, Егор, вот на новостной повестке не вспомню ничего особенно значимого. Видел несколько проектов по разметке готовящихся, которые готовите вы вместе с разными организациями. Но главное, о чем есть, вы рапортовали о начале подготовки к новому осеннему сезону, или осенне-зимнему, как правильно говорить?
Осеннему.
Но мы, в принципе, не особенно понимаем, что это значит. У нас как бы разметка бывает пропадает после зимы, но после лета вроде как-то мы не привыкли. Что значит осенний сезон? Что за подготовка к новому сезону?
Так я вам сейчас об этом расскажу.
Неудивительно, что я задаю об этом вопросы. Да, поехали.
Ну, если мы говорим о подготовке объектов транспортной инфраструктуры к осеннему сезону, а это равно, что и к 1 сентября, к Дню знаний, и к Дню города, мы, конечно же, в первую очередь имеем в виду помывку и покраску дорожных знаков, светофоров, то есть все светофоры должны быть хорошо видны всем участникам дорожного движения, это и покраска дорожных консолей, светофорных консолей, транспортных колонок, дорожных контроллеров, то есть это наведение порядка с этими объектами, чтобы они выглядели все надлежащим образом. А если же мы говорим, например, о подготовке инфраструктуры к Дню знаний, то, конечно же, это мониторинг всех знаков и светофоров, которые находятся рядом с учебными заведениями, а таких порядка 600. То есть около 600 образовательных учреждений, которые имеют выход на проезжую часть, мы промониторили и посмотрели, какие там стоят знаки, обновили их при необходимости, и также следим за их техническим состоянием.
Я часто слышал от многих, да и, в принципе, сам замечаю, просто первое, что я вспоминаю, когда речь идет о школах, но это уже прошло. Около школ, в принципе, нет зачастую места, чтобы остановиться даже на секундочку. Знаки выставлены 3.25, если номер я правильно называю.
3.27.
3.27.
Остановка запрещена.
Да, остановка запрещена. Вот лишний раз хотел напомнить и сам себе, и нашим слушателям, почему так, потому что все, 1 сентября, это что значит? Это все приедут, нужно будет не только высадить человека, ну, правильно, человек уже, ребенок уже человек, и быстро уехать, да, но это будут родители, которые оставят свои автомобили, пойдут смотреть на свое чадо, как оно прекрасное, красивое будет заходить в нарядную школу.
Я бы разделил, на самом-то деле, ответ на этот вопрос на две части. В первую очередь, давайте не будем забывать, что у нас возвращаются в город после школьных каникул наши самые маленькие участники дорожного движения, школьники, и, конечно же, за время праздников они уже успели позабыть, какое же в Москве активное движение, что когда выходишь на дорогу, нужно смотреть сначала налево, потом направо и на всякий случай и наоборот. Поэтому, конечно же, рядом со школьными учреждениями мы приводим объекты транспортной инфраструктуры в порядок. А вот что касается наличия парковочных мест рядом со школами, конечно же, в большей части мы стараемся устанавливать дорожные знаки 3.28. Стоянка запрещена, чтобы была возможность у родителей высадить детишек и проводить их до школы и вернуться. А что касается именно парковок, то, конечно же, вполне логично запрещение их, особенно рядом с теми учреждениями, которые имеют непосредственный выход на проезжую часть, потому что, учитывая, что наши самые маленькие участники дорожного движения не все такие высокие, что их хорошо видно из-за машины, и, соответственно, они могут бежать, это дети, они могут играть. Конечно же, если стоянка запрещена рядом со школами, то это, опять же, повышает безопасность дорожного движения и сохраняет жизни.
Да, да, я напомню, что все-таки такие вещи, они делаются в совокупности, и вы меня поправьте, если я неправильно говорю, с ГИБДД. Знак просто так не может быть, просто вот взяли и повесили, да, тем более вот одной организации. Все это устанавливается, регламентируется, ГИБДД говорит о том, что да, действительно, здесь там есть опасные участки, нет опасных участков, стоит ли вешать этот знак или нет.
Конечно, анализируются и очаги аварийности, а все знаки и светофоры, в том числе, конечно же, устанавливаются по проектам организации дорожного движения, которые согласовываются многими причастными структурами, и ЦУДД, и Департамент транспорта, и ГИБДД, в том числе даже МЧС входят в эту комиссию, и представители префектур.
Самая опасная ситуация, слушайте, я просто хочу напомнить, вы, да и многие наши слушатели знают, что самая опасная ситуация, когда ребенок выбегает просто между машин. Машины могут быть правильно запаркованы, но ребенку как бы порой, как вам сказать, он не доходит до пешеходного перехода или еще что-то. Если он выскакивает между машин, это самая опасная, самая слепая ситуация, которую в принципе невозможно предугадать. И, конечно же, я вас уверяю, даже если вы будете ехать 60 км в час, к сожалению, в большинстве случаев это приведет к летальному случаю. Так, вернемся к хорошему. Что такое kiss and go? Что за английские фразы? Нет, я могу перевести и, в принципе, более-менее понять.
А мне кажется, что то, что мы обсуждали, тоже было неплохо. То есть вы сказали, перейдем к хорошему, что было плохого в предыдущем вопросе.
Нет, плохое было в моих словах, когда я вам нарисовал выбегающего между машиной ребенка и попадающего под колеса автомобиля. Вот что было плохо. От этого отойдем.
Что такое kiss and go? Фактически это, я бы трактовал это как аналог нашего дорожного знака 328 «Стоянка запрещена». Фактически это возможность высадить человека, например, или посадить пассажиров, попрощаться, обняться и так далее. То есть я бы привел в данном случае, провел аналогию. Да.
Это наша остановка.
Это наша остановка.
Когда человек может остановиться для выгрузки, разгрузки пассажиров, грузов, всего чего
угодно. Вот абсолютно фактически аналог знака «Стоянка запрещена». То есть 5 минут можно, больше нельзя.
Но как за этим следить, по большому счету?
Можно следить в том числе и автоматическими средствами фото-видеофиксации. Если, например, наша машина паркон, да, точно так же две фотографии с перерывом больше 5 минут, если они есть на одном месте, значит, конечно же, человек нарушает. Но, опять же, нельзя забывать, что в правилах дорожного движения можно останавливаться и больше, чем на 5 минут, если вы, например, высаживаете и сажаете пассажиров или там разгружаете, погружаете груз. Конечно же, в таком случае, когда даже если система в автоматическом режиме фиксирует эти фотографии, то оператор при первичной обработке их, конечно же, уберет, так как будет видеть, что рядом с машиной происходят какие-то действия.
Если там открыты двери, он там, не знаю, кто-то...
Конечно. Никакого штрафа не будет. Если же, конечно же, на обеих фотографиях будет видно, что никаких действий с машиной не происходит, то тут, конечно, уже без вариантов.
А какой штраф за это дело? Вы не напомните мне, к сожалению? Я не помню. Или он точно такой же, как за стоянку?
Точно такой же, как за стоянку.
Все, я понял. Еще один интересный момент, который беспокоит меня. Почему? Потому что я периодически это вижу. И знаете, это абсолютно такая житейская ситуация, но в нее, извините, можно влипнуть. Потому что знаки совершенно точно имеют ГОСТ-установки. Они должны быть не абы как установлены, а совершенно точно, вот, как сказать, совершенно точно и определенно. Но в силу разных обстоятельств, ветер, хулиганы, вандалы, машина врезалась и все что угодно, знак может быть поврежден. Как в этом случае быть? Вот, например, простой вопрос. Я еду по новому маршруту, и знак кирпич смотрит, допустим, вот куда-то в другую сторону. А я беру и проезжаю под этот кирпич. Меня после этого, соответственно, останавливают, и я, соответственно, получаю штраф. Могу ли я в этом случае как-то себя защитить?
А зачем защищать?
Ну, потому что я якобы нарушаю, хотя знак, установленный не по ГОСТу, нарушить сложно, сами согласитесь.
Нет, если мы говорим, конечно, о том, что знак, например, стоит как-то выше или ниже того, что он, от того, как он должен быть установлен, или ближе или дальше от края проезжей части, то, конечно же, бывают разные обстоятельства установки, бывает и физически просто невозможно установить его, например, там, в соответствии с правилами, например, на каком-либо узком тротуаре, то в любом случае, как бы он ни был установлен, то соблюдать требования этого знака вы, как водитель, должны. В то же самое время, если мы, например, говорим о том, что знак развернул, то, конечно же, об этом можно сообщить по короткому номеру 3210 в службе эксплуатации Центра организации дорожного движения, как скорая помощь, бригада выйдет и все поправит.
А у вас есть какой-то регламент, грубо говоря, на обход, на обслуживание? Я имею в виду, то есть вы точно знаете, что... Ну, вот, ну, это какой-то знак неважный, люди на него не обращают внимания, но вот он от ветра там его немножко...
Все, что касается светофоров, то все светофоры мы стабильно посещаем раз в 10 дней.
Но светофоры
на этом это такая... строгий регламент, да. Ну и к тому же, когда не работает светофор, то заявки мы получаем очень оперативно. Да, конечно,
мне кажется,
же,
вы сами видите, они же в одной системе.
Конечно, да. Да. Здесь все исправляется очень оперативно. Если же, конечно, мы говорим про знаки, про какую-то покосившуюся стойку, да, конечно же, жители со своей стороны, ну, могут считать это каким-то малозначительной проблемой и нам об этом не сообщать. Но у нас есть в том числе раз в несколько недель мы стабильно объезжаем всю уличную дорожную сеть, если такие случаи выявляются, мы точно так же, конечно же, их исправляем.
Слушайте, еще один парадокс, слушатели об этом достаточно часто пишут, когда, ладно, мы уже привыкли к разночтениям знаков и разметки, да, в правилах точно написано, как нужно руководствоваться, чем нужно руководствоваться в данной ситуации. Но вот, например, ситуация следующая. Парковочный карман, ну, как бы мы себе точно представляем, или хотя бы отдаленно, как он выглядит, хотя бы конструктивно, но при этом висит знак, что парковка запрещена. Как быть в этом случае?
Ну... У нас в соответствии с правилами дорожного движения знаки имеют абсолютный приоритет перед разметкой или даже в нашем случае перед парковочным карманом. Я вам приведу простой пример, почему, например, такая ситуация возникает. Да, может быть, это будет какое-то объяснение или там позволит нашим слушателям понять, почему такие ситуации возникают вообще. Например, у нас есть действительно парковочный карман, но рядом с этим парковочным карманом находится какое-то интенсивное движение. В результате выезда автотранспорта, например, там же нет никаких разгонных полос. То есть мы же с вами говорим о том, что машина с парковки выезжает и фактически выезжает на полосу, где разрешенная скорость движения, например, 60 км в час. То есть здесь образуется очаг аварийности, несколько ДТП, которые происходят, и, соответственно, мы запрещаем там остановку. Такая же ситуация бывает и с общественным транспортом. Если находится выделенная полоса, то, конечно же, мы запрещаем там парковку, потому что, опять, точно так же, если какая-нибудь легковушка выйдет внезапно на выделенную полосу, где скорость автобуса достигает 60, а то и 80 км в час, например, и, конечно же, автобус просто так не остановить, опять же, это безопасность. А что касается, что, как ликвидировать эти противоречия, именно это вопрос, что первично, курица или яйцо. Да? Угу. Здесь совершенно логично, что в первую очередь, конечно же, должен появиться дорожный знак, который сначала запрещает там остановку, а потом уже соответствующие службы, а в нашем случае это департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, потом через некоторое время приходит и начинает вести работу по удалению этого кармана. Конечно, если зимой это невозможно, то, как правило, такие ситуации происходят летом. И летом происходит эта реконструкция, сначала знак, водители там не паркуются, приходят коммунальщики, все делают, и никаких противоречий речи нет.
Я попрошу вас прокомментировать все-таки вот связь между междепартаментную, да? Почему? Потому что, ну вот, Александр пишет нам, например, проехал под кирпич, который был занесен снегом. Это отдельная история, да, которая касается погодных условий. Мы прекрасно знаем много историй, прекрасно знаем, как себя вести, если снегом скрыта разметка или еще что-то. Но, например, еще одна ситуация, об этом тоже слушатель только что написал, что проехал под кирпич, который был в ветвях деревьев и всего остального. У меня около дома, на Соколе часто, кстати говоря, до этого видел. Знаки устанавливаются, да, я понимаю. То есть есть проектная документация, на которых там, ну, хоть и обозначены зеленые насаждения, но как это выглядит в реале, нет. Поэтому знак поставили, как бы поставили, но поставили так, что он вот, ну, правда, весь закрыт. И ты даже не то, что ты вот так вот вплотную подойдешь к нему, будешь разглядывать, ты не увидишь. В то же время я, как человек адекватным себя считаю, я понимаю, что стричь кусты, деревья – это не задача Центра организации дорожного движения. Но, к сожалению, для меня, как для водителя, вот эти два момента принципиально важные. Да, я понимаю, что там знак, но, черт побери, я его не вижу. И я могу сознательно его не нарушить. Хорошо, если это просто какой-то информационный знак о том, есть тут парковка или нет. А если это какой-то запрещающий знак? Как долго, подводя уже ближе к вопросу, как долго, например, может знак провисеть в кустах?
Значит, смотрите, ситуация эта тоже имеет решение. Здесь действительно происходит взаимодействие департаментов, потому что если знак спрятался в кустах, да, конечно же, это не задача Центра организации дорожного движения обрезать эти ветки, и чтобы знак был виден. Но мы со своей стороны, так как мы регулярно осуществляем мониторинг улично-дорожной сети, объезжаем все улицы, смотрим, где знаки, не спрятались ли они в ветвях, мы, соответственно, если это увидели, мы направляем в соответствующую префектуру письмо о необходимости проведения экранирования. И, как правило, они уже в течение нескольких дней после получения от нас письма выезжают, и, соответственно, эти знаки и деревья экранируют, и знаки освобождают из плена. Но, конечно же, первоначально это изначально и базовая задача префектуры – выявлять такие места и экранировать деревья. Это ситуация поправимая. В то же самое время, если мы, например, ведем фото-видеофиксацию на каком-либо участке, если мы говорим про разрешающий и запрещающий знак, точно так же, прежде чем начать какую-то фиксацию, водитель нашего паркона обязательно при первом круге по маршруту проверяет наличие, видимость и соответствие дорожным знакам, ну, дорожной ситуации, то, где они должны быть. И если все в порядке, да, мы уже будем вести фиксацию.
Алекс пишет, что ГИБДД как раз и должно заботиться, чтобы знак был видим, но, как вы видите, конечно, это заботы многих департаментов. Другое дело, кто именно должен сделать его видимым, потому что сказать о том, что он невидим, могут многие, но в итоге прийти и покромсать ветки деревьев может только, ну, ГБУ-жиличник какой-нибудь.
Абсолютно, да, верно, или, да, как, да, они, да. Сотрудники ГИБДД нам активно в этом вопросе помогают, и, конечно, если они такие моменты выявляют, они тоже нам об этом сообщают.
А как же ваш хваленый дорожный патруль? Может быть, дать им секаторы, а? Я на секунду представил.
И лестницы.
И лестницы, да, потому что, может быть, высоко, страховку обязательно, на вертолетах будет еще круче. Но просто я на секунду представил себе сотрудника ГИБДД, который высвобождает из этого плена знак. Вот сколько уважения и аплодисментов он сорвет. К сожалению, я понимаю, что эта история не из нашей страны. Был недавно ролик один в интернете, где сотрудник полиции в Штатах бензопилой пилил бревно, которое упало поперек дороги, все восхищались им. Но, конечно, надо точно понимать, что там вот как-то вот устройство вообще структурное, оно несколько иначе. Поэтому там, может быть, действительно у сотрудника полиции, который там не называется инспектором ГИБДД, и есть эта бензопила с собой. Представляете, был бы такой супермен. Вот и этими суперменами были бы, хотя их и так почему-то так считают.
Нет, мы думали положить о том, чтобы в автомобиль дорожного патруля лестницу, но, к сожалению, это легковой автомобиль, и она туда просто не влазит.
Можно еще один вопрос про дорожный патруль? Отвлекусь от знаков, просто, может быть, вы в курсе. Достаточно часто вижу у себя в ленте Фейсбука, как ваши сотрудники дорожного патруля спасают в первую очередь движение, во вторую очередь всех тех, кто попал в неприятную ситуацию там с ремонтами или еще с чем-то. У кого-то закончился бензин. Они, значит, его взяли на трос и дотянули до бензоколонки.
Точно.
Почему бы не дать, ну, литров 10 хотя бы? Нет, нельзя?
Мы думали об этом, мы этот вопрос тоже прорабатывали, но, опять же, давайте не будем забывать, что возить бензин в багажнике, это точно так же где-то может быть и небезопасно.
Канистра.
И, например, в случае ДТП, например, наш дорожный патруль очень часто, скажем так, становится своеобразной машиной прикрытия при ДТП. Он встает первый, выставляет конусы, включает мигалки и так далее. Но, тем не менее, если там, не дай бог, в него кто-то врежется, то, соответственно, этот бензин потом на выходе может стать чем-то фатальным. Поэтому, хотя этот вопрос мы прорабатываем, не буду скрывать.
Из соображений безопасности.
Да.
То есть не жалко и 5 литров каждому раздать, кто попал в неприятность.
И 10 не жалко, и 10 но в первую очередь безопасность.
Хорошо. Послушайте, на некоторых столичных улицах много, люди пишут, бывает знаков вообще не то, что на одном столбе. Бывает, ну вот ты просто едешь по улице, она как гирлянда вся. И здесь один знак, здесь второй знак. Я, если честно, не знаю, существуют ли нормы по физическому восприятию энного количества знаков, но хочу, чтобы вы точно мне сказали, есть подобные перегибы со знаками или нет. Мы помним, во-первых, про пилотный проект, который проходит у нас в городе, по уменьшению знаков, по их, я бы сказал, такому миксу, да, это все-таки знаки новые для нас. И, во-первых, о результатах этого проекта расскажите. Удачный он, неудачный, ждать ли нам распространения этого проекта? Ну и, соответственно, вот про такие улицы, на которых, где огромное количество знаков висит прямо на одном столбе.
Немножко компрометирующий вопрос про проблемы со знаками на самом-то деле.
А как
но,
иначе?
Но расскажу все, что называется. Смотрите, действительно, есть нормы и по расстоянию между стойками, какие они должны быть, расстояние между стойками со знаками, и по количеству знаков на одной стойке. Но если по количеству знаков на одной стойке мы строго соблюдаем все требования, здесь вообще нет никаких вопросов, то, конечно же, по расстоянию между стойками это требование соблюдается не всегда. Почему? Объясню. Москва – это город с плотной городской застройкой, и много въездов, выездов, перекрестков, пересечений проезжих частей. Конечно же, вы понимаете, что да. И, конечно же, нет возможности там каждые, например, там 25 метров там устанавливать одну стойку. Поэтому, конечно же, дорожных знаков много. И водителю приходится ориентироваться в их количестве. Но мы ведем на самом-то деле большую достаточно работу по и уменьшению количества самих дорожных знаков, и уменьшению размеров дорожных знаков. Ну, вы, конечно же, да, правильно упомянули про проект на 5 улицах, где мы сделали знаки меньше. Вот, вместо 700 миллиметров стало на 3 улицах 500, на 2 улицах 400 миллиметров, то есть знаки уменьшились фактически на некоторых улицах в 1.5 раза, уменьшилось их количество. Например, вот в предыдущие выходные на Варшавском шоссе мы сняли порядка 200, скажем так, может быть, не самых обязательных знаков.
Например?
Это были, например, дублирующие знаки «Остановка запрещена». То есть, если первый устанавливается, а нет никаких пересечений, перекрестков, и, например, там через 300-400 метров, предположим, там устанавливается второй знак. Угу. Ну, вот мы такие знаки поснимали, порядка 200 знаков на Варшавском шоссе мы сняли. Вот, и такую работу будем вести и по городу, и впредь, чтобы, по крайней мере, дублирующиеся знаки, которые не требуются именно организации, ну, в соответствии с правилами, мы будем снимать. Хотя это, опять же, палка о двух концах. Может быть, человек там поворачивал откуда-то, забыл, что стоял первый знак, там потом припарковался, ну, знаков же нет. Да. Это тоже ситуация, на самом-то деле, неоднозначная. Но давайте не будем забывать, что водитель управляет средством повышенной опасности, поэтому, конечно же, он никогда не должен отвлекаться и всегда смотреть на знаки и запоминать, какие знаки там стояли раньше, если они не прекращали свое действие.
Будет ли решением в данном случае возможность ввести зональные знаки? То есть ты не выставляешь после каждого пересечения один знак, а ты ставишь в начале и в конце. Вы въезжаете в зону, там, допустим, на этой улице, все, парковка вот запрещена по обеим сторонам, и не надо на каждом уже столбе, получается, вешать.
Есть такой проект, в том числе на этих 5 улицах, которые были в качестве экспериментов на Гранатном переулке, действительно нету, значительно сокращено количество знаков 3.27, остановка запрещена. Почему? Объясню. Мы как раз используем действительно те знаки, которые информируют водителей, что они въезжают в зону платной парковки, в зону, и, скажем так, на этих улицах можно парковаться только там, где это не запрещено правилами. И, конечно же, таким образом от этих знаков можно избавиться, и водители должны смотреть за, если там, например, пересечение, то, опять же, 5 метров надо отступать в соответствии с правилами. То есть, скажем так, дорожных знаков запрещающих уже на этих улицах практически не будет, и водители, соответственно, должны парковаться в соответствии с правилами дорожного движения. Сейчас разметка, опять же, им помогает, но давайте будем как бы смотреть вперед. Зимой тоже, например, разметки уже не будет, и водителям придется вспоминать, что сказано точно в правилах дорожного движения, что до пешеходного перехода там за 5 метров не парковаться и так далее.
Но при этом, если я правильно понимаю, поправьте меня, если это не так, у нас проектов зональных знаков не так-то и много. То есть люди не привыкли к такому, что знак у нас распространяется на всю зону. У нас, мне кажется, единственное, о чем знают, это вот зона платной парковки. Они, люди, видели уже эти знаки, что вы въезжаете в зону платной парковки, вы выезжаете из зоны платной парковки. Это единственное. Если взять им сейчас и предложить, ребят, вот вы въезжаете в зону, там, допустим, где парковаться вообще нельзя, и потом вы выезжаете из этой зоны, очень долго будут привыкать и говорить, ой, а мы не видели, ой, а я тут из двора выехал, и, естественно, никакого знака не видел, и что я должен был идти там пару километров назад, смотреть, где он стоит, и т.д. и т.п. Вот, вот к чему может привести, как мне кажется, подобное.
С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. А почему? Сейчас объясню. Все-таки есть правила дорожного движения, и их требуется соблюдать. Поэтому, если, соответственно, не сказано иное, то водители должны вспоминать правила дорожного движения.
В принципе, да, да. Ну, такой небольшой комментарий, в любом случае, спасибо. Слушайте, конечно, можно разговаривать бесконечно, у нас, как всегда, не хватает времени. Я напомню, что у нас в гостях был Егор Чернов, это советник руководителя Центра организации дорожного движения. Меня зовут Александр Капков. Счастливо,